4. В Нарбонне мне не удалось купить лошадь. Количество беженцев было так велико, что даже за целое состояние я вряд ли нашел бы даже старую клячу. Какой-то еврей продал мне осла, и на нем я двинулся по дороге в Каркасон. Через день у подножья горы Аллариха меня остановил отряд виконта. Солдаты пропускали в Каркасон только тех, кто шел сражаться. По моему мрачному виду они поняли, что я один из тех, и разрешили мне проехать. Жара стояла страшная. Я спешился, чтобы сберечь силы своего скакуна. Добравшись до оборонительных сооружений, я увидел, что на всех башнях стоят караулы, а все входы в патерны закрыты. Словно воин в каменных латах, Каркасон затворился в своих крепостных стенах, возведенных еще вестготами. Когда я ступил на подъемный мост, навстречу мне из города выехали несколько всадников. По флажкам, развевавшимся на копьях, я признал в них людей графа де Фуа. За ними ехала женщина с головы до ног, закутанная в черный плащ. Невысокий молодой человек с непокрытой головой стоял в воротах, опираясь на меч, и смотрел ей вслед. Обернувшись, она дружески кивнула ему. Я узнал невозмутимое лицо и мечтательный взор Эсклармонды де Фуа, виконтессы де Гимоэс. Лицо мое заросло густой щетиной, и с головы до ног я покрылся пылью. Осел мой не имел ничего общего с бравым скакуном, и вдруг я почувствовал себя таким ничтожным, что первой моей мыслью было спрятаться. Но Эсклармонда присоединилась к всаднику с лицом крестьянина. Наверное, это был ее муж, викон де Гимоэс, и проехала мимо, даже не взглянув в мою сторону. Я смотрел ей вслед до тех пор, пока она окончательно не скрылась из виду. Я завидовал тем, кто сопровождал ее. Ведь они дышали одним с ней воздухом, поднимали ту же самую пыль. Я бы охотно отдал жизнь за возможность покараулить ее коня, передать написанное ее рукой письмо. Грубый голос вернул меня к действительности. «Куда тебя несет? Откуда ты взялся? Интересно, кто пропустил это чучело?» Передо мной стоял низенький, толстенький человек в кирасе с распущенными из-за жары шнурками. Видимо, он занимал важную должность, так как по его знаку двое солдат немедленно приготовились меня схватить. Наверное, вид мой не выражал должного почтения, ибо он вновь обратился ко мне. «Эй, слышишь? Перед тобой стоит сам сеньор Эспинус!» Я поспешил ответить, что меня зовут Дальмас Рокмор. Я слуга графа Тулузского и пришел сражаться вместе со своими земляками. Недоверчиво покачав головой, он что-то пробурчал себе под нос, из чего я уловил только слово «шпион» и «тюрьма». Тут к нам подошел молодой человек, которому Эсклармонда кивнула на прощание. На нем была солдатская кольчуга, густо плетенная коваными кольцами. Он все время пребывал в движении и лучился весельем. Энергия била в нем ключом. По тому уважению, которое ему оказывали, я признал Рожера Тренкавеля, виконта Безьерского и Каркасонского. Почему бы и нет? Почему у моего дяди не может быть слуги, который храбрее его самого? — проговорил он, обращаясь к старому рыцарю с длинными седыми усами, лукавым взором и в необычном одеянии. Потом я узнал, что это Пейре де Кабарат, После пребывания на Востоке он сохранил привычку к тамошнему платью, и сейчас на нем красовался рыже-красный тюрбан и полосатый шелковый сюрко, а на поясе висела широкая мавританская сабля. Рожер Тренкавель сделал мне знак следовать за ним, за второй ряд укреплений к подножию Нарбоннской башни. Там он попросил меня рассказать все, что я знал об армии крестоносцев и о разрушении Безье. Я сообщил ему все, что мне довелось увидеть, пока я говорил, он острием меча ударял по каменным плитам, и с каждым моим словом удары становились все сильнее. Когда я завершил свой рассказ, он долго молчал, время от времени бросая на меня суровый взор, словно это я стал причиной столь великих бедствий. Затем обратился к Пейре де Кабарату. «Они будут здесь меньше, чем через неделю». Указав на меня, старый воин в тюрбане склонился к виконту и что-то прошептал ему на ухо. «Ты уверен?» — переспросил Тренкавель. И я почувствовал, как он преисполняется дружелюбие. «Он пойдет со мной», — произнес Пейре де Кабарат. «Я поставлю его защищать башню Самсон». Каждому барону Рожер Тренкавель поручил оборонять одну из башен. Пейре де Кабарат командовал защитниками башни Самсон. Он привел туда людей из собственного замка, но было их не более трех десятков. Также он взял с собой мастеровых с монетного двора, чтобы обучить их воинскому искусству. Мастеровые гордились принадлежностью к своей корпорации, открыто не желали приобретать ставшие обязательными навыки владения оружием. Десяткам таких упрямых ремесленников поручили командовать мне. На девятый день моего пребывания в городе с высоты крепостных стен мы увидели авангард крестоносцев. В течение дня огромная армия, словно полчища железных насекомых, расползалась вокруг города, пока, наконец, не окружила со всех сторон. Расчленявшая его водная гладь Ода напоминала стальной клинок, брошенный посреди копошащегося муравейника. Между передовыми позициями крестоносцев и нашими укреплениями расстояние было велико. Поэтому никто толком не понял, почему же погиб командовавший обороной Нарбоннских ворот сеньор Деспинус. Сеньор был толст и имел обыкновение снимать кирасу, чтобы легче дышалось, и когда он поднялся на крепостную стену полюбоваться закатом, стрела, пущенная с поистине адской сноровкой, на вылет пронзила ему живот. Рожер Тренкавель немедленно отдал приказ, строго запрещавший понапрасну подвергать себя риску. Воспользовавшись им, мастеровые с монетного двора проявили достойное осмеяние малодушие, немедленно рассевшись вдоль дозорного пути под прикрытием стен. Подчиненные мне мастера часто хихикали за моей спиной, высказывая оскорбительные предположения по адресу моего господина, графа Тулузского, и презрительно отзываясь о тулузцах, которые, по их мнению, заключили пакт с крестоносцами исключительно по причине трусости. Я хотел доказать этим литейщикам и чеканщикам, что душа жителя Тулузы не ведает страха. Я знал, что мои подчиненные очень любят музыку и пение. Вечером того же дня, когда убили сеньора Деспинуза, я позаимствовал у одного из них виолу. И когда все собрались в кардегардии башни Самсон, сказал, что я хочу спеть, но для вдохновения над моей головой должны сиять звезды, рассыпанные по небосводу. Я вышел и у всех на виду устроился в бойнице на парапете, свесив ноги в пустоту. Аккомпанируя себе на виоле, я пел старинную песню о фиалке, которую научился от бродячего певца, исполнявшего ее под дубом на площади Сен-Сернен. От рождения мне было даровано немало способностей, но я никогда не развивал их, а потому сохранились только те, которые и вправду оказались выдающимися. К таковым я причисляю способность громкозвучно и трепетно исполнять любые напевы. Голос мой, доносившийся далеко, пересек безлюдное пространство между нашим станом и лагерем крестоносцев и поплыл над крестовым воинством севера, спавшим тяжелым сном, словно стадо быков. Несколько человек, зачарованных моим пением, потихоньку приблизились ко мне, чтобы лучше слышать. Когда я закончил, на стороне противника я различил фигурки людей, застывших в мечтательных позах под действием колдовских чар музыки. Тогда, высоко вскинув руки с семиструнной виолы, я вскочил на ноги и, выпрямившись во весь рост, широко раскинул руки, являя свою радость, ибо пение мое смогло даровать несколько минут перемирия, посвященного красоте. Неожиданно эти трусы с монетного двора закричали, чтобы я поостерегся. Не вняв предупреждению, я еще выше поднял свою виолу и получил резкий удар в грудь, отбросивший меня на камни. Стрела, пущенная, быть может, тем же стрелком, который убил сеньора Деспинуза, ударила в то место, где находится сердце. К счастью, по заведенному в Тулузе обычаю, которому следуют все, даже самые отчаянные смельчаки, под суконным жюстокором у меня была надета кольчуга. Я сплюнул через стену вниз, выразив отвращение, внушенное мне дикарями, которые, получив удовольствие от песни, захотели убить певца. Мы делали вылазки, а крестоносцы пытались взять город штурмом. На правом берегу Ода мы потеряли два укрепленных предместья. Крестоносцы захватили их один за другим и сожгли. В этих сражениях погибло много храбрецов. Издалека было видно, как над палатками северян, словно неведомые звери, вздымались осадные машины. Люди под моим началом сильно изменились. Одного убили, нескольких ранили. Все ощущали дыхание смерти, и постепенно их изначальный страх превратился в храбрость, почти равную моей. Сначала я втайне сожалел об этом, а потом решил, что они стали отважными благодаря моему примеру, хотя в этом, разумеется, никто не признавался. Впрочем, подумав, сообразил я, таково свойство людей, рожденных в краю, простершемся от Марселя до поросших соснами песчаных дюн. Они становятся мужественными только после того, как выставят на показ трусость. Это мужество и наша общая любовь к музыке едва не стоили нам жизни. До начала осады мастеровые с монетного двора по вечерам имели обыкновение покидать городские стены и собираться в рощице среди лавров и смоковниц. Там они усаживались и слушали необыкновенно голосистого соловья, избравшего своим жилищем единственный произраставший здесь столетний дуб. С началом осады они лишились соловьиного пения, потому что рощица располагалась между городом и лагерем крестоносцев, ближе к лагерю, чем к городу. С наступлением темноты они прислушивались, и иногда им мерещился слабый отзвук чудесной соловьиной песни. В конце концов толстяк по имени Саматан, чей ум, похоже, был так же неповоротлив, как и тело, заявил, что Ему лучше умереть, чем лишиться пенья соловья. Не уверенный, что моя дерзкая идея получит одобрение, я все же предложил глубокой ночью выйти из города и незаметно пробраться в рощицу. Те, кто с нами не пойдут, станут дожидаться нашего возвращения, держа дверь во второй крепостной стене, не запертой. К моему великому удивлению, многие из любителей музыки с радостью согласились, и я уже не мог отступиться от своих слов. Июльские ночи особенно ясные. Нас набралось человек 15. Согнувшись в три погибели, перебегая от куста к кусту, мы добрались до рощицы, сумев не привлечь внимания ни часовых в лагере, ни караульных на городских стенах. Там мы больше часа сидели в тишине, изумляясь тому, как искусно Саматан подражал кваканью лягушек, которые, по его утверждению, побуждали соловья исполнять свои песни. Наконец соловей запел. И очарованные этой неземной мелодией, мы все перенеслись в небесные сферы. Когда, повинуясь необъяснимому капризу, птица прервала свои чудные трели, ее молчание повергло нас в такую меланхолию, что и война, и ересь катаров, и даже смерть утратили для нас всякое значение. Разглядев в полумраке унылые лица товарищей, я, обладавший голосом и едва ли не соловьиным даром пения, не смог сдержать великодушный порыв, стремление вернуть им мечту, которую они потеряли, едва вкусив. Из груди моей, совсем доступным мне громким звуком, вырвались чарующие строки начала песни о фиалке. Товарищи немедленно набросились на меня, пытаясь заставить замолчать. В общем, из лагеря нас заметили и окружили. Отовсюду засвистели стрелы, и на нас набросились люди в сверкающих кирасах. Не боясь вспугнуть божественную птицу в ветвях дуба, они оглашали воздух дикими криками. Мои товарищи, отправившиеся в этот поход без оружия, падали один за другим, но благодаря неугасимой искре чувства самосохранения, не затухающей в сердце любого жителя Тулузы, я прихватил с собой меч и сумел отразить первые удары, заставив отступить бросившиеся на меня тени, а потом со всех ног помчался в Каркасону. С моей помощью Саматан тоже сумел прорвать вражескую цепь. Я буквально волок его за собой. Избыток веса мешал ему бежать. Вдвоем мы примчались к башне Самсона и еще долго ждали возвращения наших товарищей, но ждали напрасно. Разбуженный шумом схватки с ятаганом в руке, выскочил Тайреде Кабарат. Узнав, в чем дело, он пообещал за организацию этой вылазки завтра же посадить меня в тюремную башню. Однако надвигавшиеся с неимоверной скоростью события, гораздо более серьезные, заставили его позабыть о своем обещании. На следующий день возле Нарбонской башни, напротив укреплений, горцевал гигантского роста рыцарь, восседавший на необычайно крупной лошади. Он был наглухо закован в броню, так что никто даже не пытался достать его стрелой. Выкрикивая оскорбительные слова, он вызывал на поединок любого из рыцарей, находившихся сейчас в Каркасоне. Посмотреть на него чуть не весь город высыпал на крепостную стену. Присоединившись к любопытным, я услышал, как виконт Безьерский потребовал коня и оружие, но Пере де Кабарат, размахивая руками, бросился его отговаривать, а следом за ним и другие бароны, и виконт отказался от поединка. Я сообразил, что славный подвиг помог бы мне избежать ареста, и хоть не был рыцарем, но если бы сейчас вышел и нанес оскорбление гиганту-всаднику, он не смог бы отказаться от поединка со мной. Я направился к башне Самсон выбрать подходящего для поединка коня. Но меня опередил подросток, такой маленький, что рядом с противником, с которым намеревался помериться силами, выглядел настоящим гномом. Ему спешно отыскали кирасу и шлем, явно не его собственные, так как они были ему слишком велики. Копье же его, напротив, было до смешного коротко. Он прошел мимо меня, окруженный людьми, бежавшими следом и провожавшими его восторженными криками. Я услышал, как кто-то сказал, что это сын сеньора де Спинуза. Подъемный мост только что опустили, и я устремился на внешнюю крепостную стену посмотреть на поединок. Выкрики со стороны выстроившихся в одну сплошную линию крестоносцев прекратились. Воцарилось молчание. Поединок продолжался несколько минут, и зрители из обоих лагерей не сразу осознали, что, собственно, произошло. Со всей скоростью, на которую только был способен его конь, юный де Спинуз поскакал вперед. Он ударил поджидавшего его противника своим маленьким копьем, и после первого же удара оно взлетело в воздух. Обе лошади, ноздря в ноздрю, стремительно закружились на месте, стараясь укусить друг друга. Животные всегда выступают на стороне своих хозяев, и если бы они могли разговаривать, то в пылу сражений могли бы дать своим седокам множество ценных советов, которые наверняка бы повлияли на исход поединка. В облаке, поднятой бойцами пыли, с трудом можно было различить, как они мечами наносят удары. Внезапно со всех сторон, и со стороны крестоносцев, и со стороны жителей Каркасона, раздался пронзительный, изумленный крик. Никто не сомневался в победе воина-гиганта над мальчишкой, посланным на поединок исключительно в качестве искупительной жертвы таинственному богу войны, любящему бессмысленные геройские поступки. Но внезапно, на глазах у многочисленных зрителей, неподражаемый де Спинуз молниеносно воткнул свой меч в зазор между шлемом и кирасой рыцаря. Потребовалась поистине небывалая игра случая, чтобы острие меча вонзилось в единственный миллиметр тела, незащищенного броней. Рыцарь рухнул на землю, а невероятных размеров конь, устыдившись, поскакал прочь. Охваченный радостным неистовством, весь Каркасон выстроился по обеим сторонам дороги, проложенной между двумя рядами крепостных стен, и приветствовал возвращавшегося неспешным шагом героя. Его мать, высокая седая женщина с невозмутимым видом, стояла рядом с виконтом Безьерским, готовым схватить под усы коня мальчика-победителя. Со всех сторон слышались крики: «Это Давид! Он убил Голиафа!» Но как стремительно он умчался на поединок и как медленно возвращался! Посадка его была шаткой, неуверенной. Он даже выпустил из рук поводья. Проехав по мосту, конь ступил на мостовую, и восторженные возгласы замерли на губах. Верный конь остановился возле матери. Он привез ей труп. Голиаф действительно был убит Давидом, но и Давид был мертв. Тогда я горько пожалел, что не был достаточно проворен и не опередил сына де Спинуза, ибо благодаря своей счастливой звезде, скорее всего, вернулся бы без единой царапины.